Акиона, седьмая. Вот в первом стихе. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Значит, что он как-то решил, когда он будет умереть. Он дальше в Евангелии от Иоанна будет объяснить, что я умру из-за того, что я отдам мою жизнь. Я умру, потому что я отдам мою жизнь. Это не так, что вы как-то возьмете от меня. То есть он решил точно, когда он хотел умереть. И он не хотел умереть во время праздника Кущи. Он хотел умереть во время Пасху. Потому что он понял, что он пасхальный агнец. И не хотел, чтобы он на другом празднике умер бы. И мы заметили недавно, когда изучали от Марка, по-моему, что евреи сами сказали, ну да, мы хотим ему убить, но не во время Пасху. Не во время праздника, точно. Потому что бунт будет, проблемы будет. Ну, лучше подождем чуть, ну, после праздника. А нет, Иисус хотел умереть прямо во время смерти пасхальной агнцы. Значит, он сам устроил его смерть. Он сам устроил именно то время, когда умирает. То есть это не просто неудачность, какой-то, ну, неудачной ситуации, который вел до такому пору, что он умер. Нет, он специально устроил всякие тот ситуации. Когда он сделал тот триумфальный въезд в Иерусалиме, он специально разочаровал людям. Они все хотели, чтобы он пришел бы как мессиях, пришел бы в храме, основал царствие, дал им победу против римского власта. Но он пришел не на коня, а вот на осел. Молодой осел, на кого никто раньше не сидел. То есть как-то смешной. И он просто приходил, смотрел, сказал, что тот храм должен быть и для язычников, и это для евреев как-то мерзость. И вышел. И переночевал не в дворце, а в Вифании. Я сказал, что Вифании, помните, означает «дом бедных». Это так, как он пришел, и все как-то в ожидании кричали «Осанна, Осанна». И потом он вышел и абсолютно разочаровал людям, зная, что это будет как-то все устраивать, чтобы они будут кричать скоро всего, чтобы, ну, распни, распни его. И так и получилось. И он, конечно, чувствовал и знал, что Иуда Искариот хотел ему предать. Он поэтому переночевал ту последнюю ночь не где-то в доме, не в Вифании, но он спал просто, скажем, в саде, в Гефсиманском саде, зная, что Иуда Искариот прекрасно знал то место, где все там тихо, идеально было бы возможности ему захватить. Иисус сам устроил все, поэтому он предсказал так досконально то, что будет, потому что он сам это устроил. Поэтому он не хотел в то время умереть. И поэтому он как-то тактично, не открыто ходил туда, на этом праздник Кущи, потому что он не хотел в то время умереть. То есть он сознательно отдал свою жизнь для нас. Это не просто убийство, это дар жизни. И это что-то отличается. Итак, он это делал для нас. И когда мы как-то встречаемся с ним, когда мы думаем, жив ли он или нет, сказки ли всякие этого, Евангелие или нет, мы считаем, что да нет, это да, он существует, он на самом деле умер. Хорошо, он умер сознательно для тебя, для меня. Когда мы говорим, я с Максимом насчет крещения, это значит, что я говорю да, я верю, что он умер и воскрес, я хочу это принять, я хочу присоединяться с этим человеком, который уже для меня уже умер. Знаю, что он придет, он воскрес, он придет, и мы будем и тоже жить вечно с ним. Его братья как-то смеялись, говоря о том, что вы как-то действуете, ну, ты действуешь как-то в тайне. Почему? Не открыто. Он открыто сделал всякие такие чудеса и так далее. Написано, что его братья не веровали в него, в пятом стихе. Похоже, конечно, ситуации с Иосифом. И Давид то же самое. Его братья тоже ему ненавидели. И когда у нас есть такие проблемы с братьями или с семьей, не получается, наверное, в семейной жизни как-то не то. Мы думаем, а почему старший брат мой, младший брат, младшая сестра, почему они все как-то против меня? Почему? Почему так? Ладно. С такими проблемами, и у нас все есть такие проблемы с кем-то. Вот. У нас есть небольшое причастие, участие на страдании Иисуса. Потому что у него тоже были эти страшные семейные разделения и проблемы. В 6 стихе он сказал, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Его время, наверное, говорится солидно и конкретно насчет тот праздник. «Мое время умереть – это не во время кущи, это во время Пасха». Опять, он сознательно, специально отдал свою жизнь. Никто это не отнимал от него, он это отдал. Несмотря на то, что он творил столько чудес, и это немало раз напоминается в этом главе, народ все-таки не решили, если он мессия или нет. Это значит, что творение чудес – это не гарант, что человек будет веровать. Мы как-то думаем, ой, если только я сам видел хоть одно чудо, хорошо, тогда я веровал бы и все. И есть некоторые христианские движения, которые огромные ударения дают на этом, что чудесы, чудесы, все визуально, что да, тот человек исцелился, тот человек воскрес из мертвых и так далее, и так далее. Хотя я сам скептически к этому вообще отношусь, по-честному скептически отношусь. Ладно, если это даже все правильно и все на самом деле случилось, я не думаю, что это основание для веры. Израил увидели чудеса каждый день по пути в пустыне. Манна, хлеб небесный явился каждый день. Воды из скалы ходил с ними. Столько чудес увидели. Мы сказали, ну давайте, мы не знаем, если тот Моисей от Бога или нет. Давайте лучше вернется в Египте. И тоже здесь столько таких чудес. Но они все-таки не веровали. Итак, чудеса, чуды – это не гарант, это не основание для веры. И это как-то модно сейчас считать, что археологи и ученых нашли доказательства, что, наверное, какое-то библейское чудо случилось. Если да, если нет, это ни при чем. Потому что вера не в этом, не на этом основании. Людей вообще принимают веру, когда они встречаются с Иисусом. Когда мы все признаем, что да, я не то. Проблем, грехом. И как-то я недоволен сам во себе. Куда мне дальше? Вот. И Иисус является тот перфектно, особенно ключ, который поместится именно на этом месте. Именно на то место, где у нас есть такие страшные нужды. Похоже, в 17 стихе он сказал, кто хочет творить волю Его, Божия, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. То есть он не сказал, вам должны как-то исследовать каждый стих Библии в Ветхом Завете, чтобы понять, если то, что я учу, если это правильно или нет. Потому что этих людей вообще неграмотны. И Библию не просто так существовал. Только там, в синагогах, в некоторых синагогах и так далее. Он имел в виду, что вы будете интуитивно знать. И тот интуиции, это на основании того, что если ты будешь делать волю Божию, и что такое воля Божия? Ну, от Иоанна, воля Божия – это всегда верить, веровать и быть спасены. Это Его воля. Он хочет дать нам спасение. То есть, поскольку мы это понимаем, созреемся к тому, что на самом деле Он хочет меня спасать. Если это, мы мы понимаем, что это Его воля. И я буду в своем очереди пробовать это творить тоже. Тогда интуитивно мы понимаем. Интуитивно. Без всяких огромных интеллектуальных процессов. Поэтому очень простые люди иногда поймут сразу суть Евангелия. Очень быстро. Очень быстро. Есть такие рассказы, как миссионеры первый раз, допустим, в 19 веке плавали на каком-то острове, Тихий океан, например. Начинали проповедовать от нуля. Вот, шли буквальным образом на пляже. Или в Африке, в джунгле. Буквально в джунгле. И вот этих местных собрались. И что им сказать? Они неграмотные. А что? Начинаешь говорить Израиль, а где Израиль? Вот. Авраам, а кто Авраам? Вот у них перспективы нету. Я сам жил посреди таких людей. И когда человек, честно, неграмотный, не умеет ни читать, ни писать, их мировоззрение, конечно, очень ограничено. И в своих понятиях времени, истории, что это случилось 2000 лет тому назад, потом до этого, 3000 тому лет назад, был такой случай. И это для им очень сложно, это соображать. А что, спасение нельзя для этих людей? Они просто-напросто объяснили, что Иисус – Сын Божий, и Он умер на кресте, и Ему зовут Иисус. И Бог вас любит, и так далее, и так далее. Вот такие основательные моменты Евангелия. Этих простые люди поняли интуитивно, тех, которые хотели. Иисус так, по-моему, имел в виду, кто хочет творить волю Божию, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Кстати, в 15 стихе дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Значит, Иисус даже не закончил, самые основательные школы. И они знали об этом. Потому что они, конечно, в курсе дела, что тот человек, тот Иисус из Назарета, начинается проповедовать, считается как Мессиях. Они все обсмотрели то, что было у этого человека в заднем плане. Да, узнали бы, что его матерь Мария стала беременная, неизвестно от кого. И да, все как-то под вопросом. И он работал как-то плотником, или как-то рабочий. Кстати, то греческое слово «тектон», которое переводится «плотник», это «тектон», это «техник». Это не обязательно столяр, не обязательно. Может быть, он просто рабочий. Рабочий человек, это то, что в принципе означает. Вот. И, то есть, он очень бедный. Из самых вот низких. Факт того, что он был такой, что он работал тектон. Он работал, вот, как рабочий человек. Не, значило бы, что он не имел свою землю. И это значит очень бедный. Если у человека даже нету какой-то землю, где можно вот покормить своих семьей и просто-напросто работал, как можно, как рабочий, это очень низкий. Я помню, много лет тому назад я читал немножко этих классический марксист-ленинистский анализ христианства. И они заметили, правильно, по-моему, что почти все герои Библии всех из среднего класса. Даже ученики. Написано, что у них был какой-то бизнес своим лодками. Они не просто рыболовы. Написано, что когда они вышли за Иисусом, у них были слуги. Слуги были. То есть они не самые бедных. Это среднего класса. И все, царь Давид и так далее. Все этих людей... Гедеон. Они не все такие. Авраам супербогатый. Исаак, Яков. Этих людей богатые. Но то, что эти марксисты, можно сказать, заметили, правильно? Заметили. Но с Иисусом он рабочий. Точно. Из самых вот бедных людей. Потому что в Израиле, в Палестине в первом веке большинство, по крайней мере, изучали немножко в синагоге. синагогу считался и тоже как школа. А Иисус написано в 15 стихе, не учившись, знал Писание. И это для им интересно. Они обсмотрели бы, шли бы в синагоге. Тот Иисус, сын Иосифа, сын Мария, он закончил в синагогской школе. Нет, не закончил, даже не ходил. Да, точно. А так они сами поэтому удивились, откуда он тогда знает Писание так красиво. Значит, как сын Божий. Потому что он был сын Божий, не сын Иосифа. У него был бы ум такой, абсолютно такой интеллект. Он вообще умел бы понять очень быстро. Он сразу созрелся вот к этому. Он вроде понял очень много чего, то, что людей в свое время не поняли. Допустим, что Земля не плоская. Я уверен, что Иисус понял, что это не плоская земля. Он понял бы, что это не плоская земля. Но он об этом не делал замечания. Но я уверен, что он все-таки понял. Все-таки понял. Очень многие. Интеллект, как Сын Божий, был бы самый умный человек, который жил. Но жил в бедности. И это сложно, я считаю. Если ты самый интеллектуальный, самый интеллигентный человека, а жить при таком бедности, это очень сложно. Но из-за этого он, конечно, очень много понял о себе и о человечестве. И поэтому он, который сейчас находится на небесах, из-за всяких его человеческих опытов, знает прекрасно, как мы чувствуем. Он знает прекрасно жизненные ситуации каждого человека. И опять, когда мы присоединяемся с ним к крещению, мы говорим, да, ты знаешь, есть кто для меня на этом свете. Есть кто. Хотя мы чувствуем, наверное, такое страшное одиночество и, как говорится, никчемность. Что вот я никчемный. Вот. Что вообще мне? Кто я? Вот. И тот одиночество. А он на небесах прекрасно знает, как мы чувствуем. Из-за его очень широкие человеческие опыты. И тот опыт закончился на кресте. И во время распятия он очень интенсивным образом испытывал все наши физические боль, каждом вот, часть его тела. И, конечно, в психологическом плане и тоже. В 20 стихе, 19, «А что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Они имели в виду, ты что, с ума сошел? Итак, язык у бесов, демонов, опять, как я недавно объяснил, говорится о том, что человек психбольной. Ничего иначе. Он объяснил им, что они сами не соблюдают закон Моисеева. Он дал им пример. 22 стих. Моисей дал вам обрезание. И в субботу вы обрезываете человека. Но получается тогда, что чтобы соблюдать закон насчет обрезания, получается нарушать иногда закон о субботе. И он это сказал, чтобы показать им, что как-то даже в самом структуре закон Моисеева есть специальное противоречие. Это не единственное, есть очень многие. Почему? И чтобы показать им, что спасение не может быть на основании исполнения закона. Потому что, чтобы исполнять одну закон, допустим, надо вот седьмой день обрезать ребенок. Вот. А если это получается субботу, тебе придется нарушать субботу. Значит так, что Бог специально это делал. Это не так в исламе, где есть Аллах, есть его заповеди, уходите, соблюдайте. Если не соблюдаете, то все, до свидания. Бог более субтилно. Бог хочет устроить живое отношение с человеком. Не просто через того, что вот законы исполняйте, нарушайте, все, платите. Для этого. Нет, он более субтилно. Он дал им законы, чтобы чувствительно человек понял бы, что, ну, если я буду тот, допустим, обрезание соблюдать этого, в субботе мне придется нарушать. И Бог это специально делал. Это так, как насчет прелюбедения. Что делать? Вот. Что делать, если жена, например, уходит с другим мужчиной? В законе Моисеева есть разных ответов. Можно побыть ей камнями. Все. Можно ей зажигать. Можно. И числа 5 главу есть такой возможности делать какой-то ритуал, чтобы показывается, если она виновата, если она виновата, то она будет дальше бесплодная. И был даже еще вариант, так как Оси показал нам, это просто-напросто простить ей. Все. Дальше. Играем дальше. Вот. Ладно, ты согрешила, милая, но я буду тебе простить. Все, давай. Вот. А почему тогда столько разных, ну, законов? Это опять, чтобы показать человеку, что это не все так просто, что вот закон, нарушайте, соблюдайте ваш выбор. Марс, если не будешь обратить внимание, то уходи, пожалуйста.
Почему? Не я же смеялся.
Итак, 28 стих. Иисус тогда возгласил в храме, уча и говоря, и знайте меня, и знайте, откуда я. Он имел в виду, что вы знаете, что я Сын Божий. А раньше они сказали, ну, в 12 стихе, много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добрый, а другие говорили, нет, ну, обольщает народ. Они показываются так, как мы не знаем. Это еще, ну, все-таки под вопросом. Но Иисус сказал, а вы знаете, что я Сын Божий. Вы знаете, откуда я. О чем речь? О том, что мы не знаем, откуда. Вы знаете, что я Сын Божий. Итак, значит, что в сердце человека, человек, наверное, признает, что есть Бог. И есть Иисус. И он Сын Божий. Но перед людям они будут как-то показаться о том, что, ну, я не знаю, интересного вопроса. Мы не знаем. Итак, опять обратно к этому 17 стихе. Как-то интуитивно Иисус имел в виду, человек будет как-то знать об учении Иисуса, что это от Бога. Интуитивно. Поэтому у нас пример 45-46 этих солдат шли, милицию, шли к Иисусу, но не могли ему арестовать. Вернулись тогда к фарисеям. И все сказали им, 45-й, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Они не сказали, ой, он делал столько чудес, это видимо, что он Сын Божий. Они сказали наоборот, ну, по-другому. Сказали, что никто не говорил так, как этот человек. Опять, это более интуитивно, более субтильно. То есть, основание для веры, основание, ну, чтобы веровать в нем, это не из-за того, что мы увидели столько доказательства, что вот библейские пророчества исполнялись, что вот, да, ученых так считают, что, наверное, то и то случилось, согласно Библии, совпадает с Библией, археологи нашли доказательства. Это нет. Это поскольку мы читаем его слов и слышим его слов, и мы знаем, что да, это да. Это вот тот человек для меня. В 31 стихе этих людей сказали, неужели сотворить больше, когда придет Христос, неужели сотворить больше знамений, то есть чудесы, нежели сколько сей сотворил. То есть они все признали, что да, он сделал очень много чудес, но, несмотря на это, они все равно не на этом основании веровали. И он сказал, вы верьте, вы знаете, кто я, вы знаете, откуда я. Итак, я считаю, что атеизм в чистом плане не существует. Это маска. Это извинение. Тем более, в самом чистом, логическом, на ученых планах нельзя сказать, что Бога точно нету. Потому что где эксперимент, который доказал точно, что Бога нет? Нет такого. Всегда останется, по крайней мере, открыто вопросы. Слышали, наверное, Дэвид Боуи, да? Ну, звезда, поп-стар, Дэвид Боуи. Он родился за углем моего дома в Лондоне. И он чуть старше меня, но как-то интересно, потому что он вырос, и он ходил на этом же школе, где я учился в детстве. И как-то интересно, когда он умер, я, конечно, из-за чисто человеческий интерес прочитал то, что людей писали. И до того, что он умер от рака, в принципе, задал ему вопрос, а что ты сожалеешь в жизни? Он сказал, в принципе, ничего. Потом сказал, да, есть один момент. Это в том, что я атеист, считаю себя атеист, но я всегда хотел весь жизни найти доказательство точно, что Бога нет. Я умру, не нашел. И знаю тем более, что ты не найдешь. Это нельзя найти. Думаю, это значительно. Это очень значительно для меня. Что он как-то сожалел немножко, что я тот последнее доказательство, что Бога нет, не нашел. И поэтому как-то встречаюсь с смертью, как-то не совсем знаю. Потому что, наверное, суд будет. И нельзя доказать до конца, что нету. Даже слушая его последнюю музыку, самый последний, кажется, он, наверное, веровал как-то. Хотя стыдно, наверное, для него признаться. Бог будет судить. Я просто это скажу, потому что это для меня интересно, что опять в каждом человеке, по-моему, есть такой совесть у Бога. Сказать, что нет, я атеист. Не говори со мной, я атеист. Нет, это извинение. Это значит, ты не хочешь. Значит, ты просто ставил линию, маска носишь, об этом не будем говорить. Да? Потому что ты не хочешь об этом говорить. И поэтому так значительно для меня, что Иисус сказал этих людей, вы знаете, кто я. Я знаю, что вы знаете, откуда я, что я, то есть я Сын Божий. Хотя вы дискутируете о том, что, наверное, он Мессия, не знаем, интересно. Нет, это все человеческий слов. Итак, когда мы призываем неверующих людей, верьте, надо веровать, надо принять Иисуса, надо креститься. Интуитивно, я думаю, что людей знают, что это да. И если мы будем постоянно отрекся от этого, говоря, что да, нет, я не знаю, наверное, да, наверное, нет, это не то. Это извинение, по-моему. Согласно, но как Иисус здесь объяснил, что такое основание веры. 37. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут в реки воды живой. Все сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них дух святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Значит, после того, что Иисус умер, воскрес и вознес на небесах прославлен, значит, что он отдал нам дар Святого Духа. Что это значит? Дальше от Иоанна будем читать, как он объяснил более подробно, что это он называл утешитель. Он сказал, да, вы как-то, вам жало, что я ухожу. вы знаете, что я умру, я не буду с вами в физическом плане. И это для вас трагедия. Но не надо так думать. Я парафраз делаю от Иоанна 14 по 16. Он сказал, что вам не надо так думать, так чувствовать, что ой, жалко, что Иисус уходит. Потому что когда я ухожу, я дам утешитель, Дух Святой. И через этого Духа вы будете почувствовать мое присутствие до конца. И это было бы одно и то же, так как я здесь с вами. И хотя тот дар Святого Духа, это не все сразу. И зависит до такой степени, вы к этому открыты. Это реально. Это реальный дар. То есть дар его дух, его жизни, его присутствие в жизни. До такой степени, что, чтобы мы почувствовали бы его присутствие в жизни, так как он здесь с нами, в этом зале. Так как мы чувствуем, что он ходит со мной по улицам. Вполне возможно. Потому что он готов это дать. Я согласен, что это не все сразу. Но тот дар Святого Духа получается для меня один из самых главных причин ободрить человеку принять в одной крещение. Потому что от Иоанна 3 главу написано, что человек должен креститься, должен родиться от воды и от Духа, чтобы наследовать Царствие Божие. То есть все-таки начинается с этим процессом крещением, водою. Это как новое рождение. И потом тот дух, тот дар духа, тот обновление духа начинается в жизни. И это становится в жизни человека как реки воды живой, которые потекут из чрева человека, то есть из самой внутренней части человека. И это там, в самом внутренней части человека, что нам страшно нуждаемся в обновлении. Там вообще в неверующих людей внутри человека, в самом внутри, есть колоссальная, колоссальная пустота. И мы это не хотим. И он предлагает нам кое-что живое там, чтобы потекут реки воды живой, 38. И он сказал, что это так, как сказано в Писании. А где в Писании? В Ветхом Завете говорится о том, что на будущем в Иерусалиме, в Царстве Божьем, из Иерусалима потекут реки воды живой. Для исцеления планеты, для исцеления народа. Иисус имел в виду, что тот процесс уже начинается. Если мы будем принять Его Дух, получается, это не только для себя, это не только для нашей пользы. Это будет для исцеления других. И это чудесно. Потому что, поскольку мы сможем в реальном плане, в духовном плане, помогать человеку, помочь другому человеку, это замечательно. Так жить и так быть, где я имел какую-то пользу для другого человека. Я кое-что в духовном плане делал для другого человека. Человек никогда не более счастливый или более спокойный, когда мы так делаем для другого человека. Итак, как обычно, ободраем людей, принят крещение, и для нас, которые уже приняли, пусть мы принимаем дальше его дух, пусть мы будем более открыты к этому движению внутри. Если желаете креститься после собрания, ну, в смысле, после ужина, обратите Максиму или ко мне. Давайте тогда помолимся за еду. Отче, спасибо тебе за еду, которую ты дашь нам. Спасибо тебе, Отче, за ту духовную еду. Отче, мы жаждем для твой дух, для отношения с тобой, для значительности твоей в нашей жизни, чтобы из нашей чрева, из нашей внутренности пусть, Отче, потекут в реки живой воды для пользы других, для исцеления других тем, с кем мы живем. Отче, прибудь с нами. Во имя Иисуса. Аминь.